агрессивная война против Украины прямым образом связывалась с какими-то историческими причинами. Историки оказались замешанными в то, что идеологически подкладывалось под эту войну. Ведь она объяснялась и оправдывалась тем, что Путин и его идеологи считали историей.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Историк перед лицом катастрофы. В Москве больше нет дома общества «Мемориал» на Каретном ряду, где проходили круглые столы, семинары, выставки и кинопоказы, встречи с людьми, которые хотели знать правду о репрессиях. Общество «Мемориал» признано иноагентом и закрыто решением российских властей. Как сказал мне в личном разговоре один из авторов проекта «Последний адрес», на одном из последних судебных заседаний по ликвидации «Мемориала» в начале 2021 года нам стало ясно – Путин начнет войну против Украины. Однако «Мемориал» продолжает существовать как гражданская структура. В Варшаве, в музее Полин, а это музей истории польских евреев и геноцида, расположенный на территории Варшавского гетто, прошла третья конференция памяти легендарного руководителя «Мемориала» Арсения Рогинского, историка, диссидента и политзаключенного. Благодарим российское и польское отделение «Мемориала» и центр «Карта» за предоставленные материалы. «Историк перед лицом катастрофы» – это название, безусловно, связано с вторжением России в Украину. Начнем с выступления Елены Жемковой, исполнительного директора Международного «Мемориала».
«Мемориал ликвидирован, отняли наше здание, наш дом, особенный дом. И то, что происходило, тогда казалось абсурдным, но сейчас… Через год после войны, когда понимаешь, что точка правды, место, где уважение к человеку, к его достоинству, где говорят о том, что мнение человека, свобода его, его жизнь и его право на правду о прошлом, что это ценно и важно, становится логично и понятно, почему мемориала нет. Но это… Только российской власти кажется, что мемориала нет. Хотя, да и сама российская власть, продолжая репрессии и давление против мемориала, а последние обыски в офисах и у коллег были 21 марта, она на самом деле подтверждает, что и она знает, что мемориал есть, и он продолжается. Я хотела сказать о солидарности. Я воспринимаю эту конференцию как знак солидарности. Так же, как мы, когда получили Нобелевскую премию мира, получили ее вместе с украинскими и белорусскими коллегами, мы восприняли это как знак солидарности и знак того, что Нобелевский комитет, мир верят, что мы вместе, люди гражданского общества, вместе и солидарно очень много можем. Но Польша – особенная страна, и для поляков, я думаю, слово «солидарность» – слово особенное. И я вижу эту потрясающую, трогающую меня до самой глубины сердца солидарность с украинцами, которые проявляют поляки, которые, наверное, помнят, что не всегда мир был достаточно солидарен с ними, которые помнят 1939 год. Я думаю, и в этом, вот в этой не утихающей и не ослабевающей солидарности, в этом тоже правда. Поэтому Польша – не случайное место для первой международной конференции после ликвидации мемориала и после получения Нобелевской премии. И название конференции «Историк перед лицом катастрофы» тоже не случайно. Мне кажется, Арсению бы это понравилось. И он бы, конечно, сказал, ну что, мы просто продолжаем нашу работу.
Это была речь Елены Жемковой. Теперь послушаем краткую биографию Арсения Рогинского в его собственной интерпретации. И это будет в том числе биография общества «Мемориал», фрагмент из фильма Людмилы Гордон «Право на память».
Мне так мучительно неприятно всегда говорить о себе. В 62-м году я закончил школу очень рано, 16-летним. Подал документы на филологический факультет Ленинградского университета. Меня не приняли, потому что я набрал слишком мало баллов. Я потом понял, что не потому, что 18 было слишком мало. По целому набору причин. Тогда давалось преимущество тем, кто прошел армию или имел какой-то рабочий стаж. Это же были хрущевские годы, у меня этого не было. Не стажник, не комсомолец, а к тому же еще и еврей. Что, в общем, имело тоже значение для поступления в университет в те годы. Хотя никаких прямых директив не было. Но на самом деле евреев старались все-таки принимать поменьше, ограниченно. Дальше мне просто в жизни повезло. Я увидел объявление, что, мол, те, кто хочет с баллами, полученными в Ленинградский университет, поступить потом в Тартусский, то могут прийти на собеседование в такую-то комнату, прямо в приемной комиссии, куда я пришел забирать документы. И я пошел, выдержал это собеседование, и меня с этими баллами приняли в Тартусский университет. Ну, в общем, стал я учиться в Тартусском университете, где быстро очень стал учеником Юрия Михайловича Лотмана, замечательного тогда молодого 40-летнего филолога. Стал заниматься себе 18 и 19 веком, которым и честно и прозанимался до конца университета. Очень быстро двигалась история. Хрущев, снятие Хрущева. Арест Синявского и Даниэля. Это же, хотя где-то далеко происходило в Москве, но так же нас касалось. Перед этим еще и арест Бродского. И это тоже как-то нас касалось. Все это в наших головах как-то прокручивалось. И эволюция тоже была вполне характерна, потому что когда я поступил в университет, был издан «Один день Ивана Денисовича», книга, которая оказала на нас большое, конечно, влияние. А когда кончил университет, в 68-м. Это уже был «Ввод войск в Прагу». После окончания университета я оказался снова в Ленинграде, где через несколько лет и я, и моя целая компания моих друзей, мы уже стали более или менее профессионально интересоваться вот тем прошлым, ну вот которым сейчас занимается общество «Мемориал». Потом придумали издавать сборник, посвященный советскому террору, воспоминаниям о нем. Собирать документы стали. И это в 81-м году меня привело и в лагерь. Ну, конечно, там с какого-то периода и довольно быстро стало мешаться КГБ. То есть надо было заботиться о том, чтобы к ним в руки не попали вот всякие эти исторические материалы. Но они к ним такие не попали. Вот этим мы больше всего были озабочены. Конечно, КГБ довольно быстро узнала о наших занятиях. Сколько там много довольно-таки обысков прошло. По дороге меня где-то выгнали с работы, из школы, где я работал учителем. Но есть люди, которые вот могут взять и эмигрировать. Могут. Но ведь очень много хороших, прекрасных людей эмигрировало. Тогда, как эмигрируют и сейчас из России. Я чувствовал, что я не могу. Вот и все. Я не то чтобы говорил «нет, нет, я отказываюсь уезжать». Я таких слов не говорил. Они мне сказали: «Вот вам 10 дней на размышление». Ну, хорошо, сказал я, и ушел. Но я понимал, что я не могу уехать. Это как-то... Тут же главное себе соответствовать. Вот. Себе. Между тем, и в 85-м, и в 86-м, и даже в 87-м я, в общем, еще не помышлял к тому, что я должен буду заниматься какой-то общественной деятельностью. Я вернулся из лагеря, и просто набросился на академические научные занятия, ну, те из них, которые давали возможность прокормиться. Там я писал статьи в историческую, там, в специальную литературную историческую энциклопедию. И когда в 87-м году целый ряд моих друзей, кто-то из них недавно освободился из лагеря, вот по этому последнему горбачевскому освобождению, а кто-то уже давно был на воле, стали участвовать там в каких-то специальных таких свободных правозащитных семинарах, которые возникли в ту пору, я, в общем, особенно близко к этому не подходил. Сердце мое затронуло только рассказ, которых становилось все больше, о том, что существует какая-то группа молодежи. Она называет себя словом «мемориал». И я прочел их воззвание, и оно мне очень понравилось. Они говорили о том, что необходимо не только поставить памятник жертвам террора, но и создать свободный, общедоступный архив, музей, библиотеку, создать центр, который был бы центром изучения террора и центром, который бы гарантировал нас, страну, от того, чтобы террор не повторился. Вот где-то в мае, в июне 88-го, вот посреди этих занятий, все-таки кто-то меня пригласил на встречу этой группы. И объяснил, что встреча будет носить сугубо такой характер, ну, профессиональный. Они будут думать, как надо опрашивать бывших заключенных. Мы пошли туда вчетвером. Лариса Иосифовна Багарас, Сергей Адамович Ковалев, и Саня Даниэль, мой ближайший друг, и я. И мы действительно увидели группу очень симпатичных людей, которые правда думали, как им разрабатывать анкету для опроса политзаключенных. И это мне показалось страшно дельным. Не болтовней, потому что тогда уже появилось очень много перестроечных болтунов. Они говорили, все время говорили какие-то красивые слова, к чему-то призывали. А вот то дело, которым подумал я, и я бы занялся, ну, если бы был одним из них. И я остался и вступил в вот эту группу. Ну и до сегодняшнего дня я в мемориале. Ситуация трудное для нас. Нужны десятилетия, многие десятилетия работы многих таких институций, как мемориал, многих тысяч разных просто людей, которые работают в эту сторону. И мы, прежде всего, самого государства, для того, чтобы идея человеческого права и достоинства и о месте человеков в иерархии человека и государства стала массовым сознанием. Пока что нам в этом смысле, ну, приходится трудно.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Историк перед лицом катастрофы. Международная конференция памяти Арсения Рогинского. Варшава, музей Полин. Писатель Людмила Улицкая говорит об ответственности интеллектуала во время войны, понимая слова «война» и «интеллектуал» в широком цивилизационном контексте.
Гуманитарий и война. Войны между людьми. Они существуют с древнейших времен, и причиной войн чаще всего были территории. Вся история человечества сопровождалась войнами. Собственно, именно перечисление войн, перемежающих изредка природными катастрофами, и представляет историю человечества. Летописцами войн были вовсе не солдаты, как правило, безграмотные, а люди образованные, гуманитарии, как мы сегодня говорим. древние письменные свидетельства относятся к 3000 годам до нашей эры, то есть им более 5000 лет. Именно гуманитарии часто давали воинам обоснования, и на них лежала часть ответственности за происходящее. Но именно гуманитарии первыми поняли, что несут войны человечеству. Геродот за полтысячелетия до нашей эры писал: «Никто не может быть таким безумным, чтобы хотеть войны вместо мира, ибо когда мир, то дети хоронят отцов, а когда война, то отцы хоронят детей». Сегодня нам известно, что за спиной почти каждого воителя стояли гуманитарии, учителя. Может быть, самый известный пример великого завоевателя Александра Македонского, а его учителем был Аристотель. Гуманитарии стоят за спинами всех властителей. Именно они пишут угодные своим властителям законы. Они совершают суды, обучают новые поколения, представляют тот слой людей, который мы сегодня называем администрацией. Гуманитарии таким образом оказались изначально обслуживающим персонал властителей. Где и каким образом намелся переворот, я не могу точно указать. Но несомненно, что с развитием науки и включением достижений научных в жизнь общества роль гуманитариев изменилась. В сущности, если мы расширим понятие гуманитария, включим в него и ученых. Новые времена поставили новые вопросы. Достижения науки оказались весьма значительны в условиях войны. Химическая война, радиационная война представляет собой ужасное прикладное применение научных достижений. Именно гуманитарии, причастные к созданию этих достижений, первыми поняли опасность для человечества, которая в них заключается. Так Роберт Оппенгеймер, которого привычно называют отцом водородной бомбы, выступил в поддержку международного контроля над ядерной энергией. В какой ситуации находится мир сегодня? По некоторым подсчетам, имеющегося на Земле ядерного оружия достаточно, чтобы уничтожить Землю и не один раз, а 5 раз. 9 государств, от США, России до Пакистана, имеют в своем распоряжении ядерное оружие. Одно нажатие на кнопку, и мир летит в тартарары. Как можно предотвратить такой ядерный апокалипсис? Только единым усилием всего гуманитарного человечества. Что в этой ситуации могут сделать гуманитарии? Только одно – объединить все наши усилия для искоренения войн. Человечество, вне всякого сомнения, достигло того уровня, при котором все возникающие проблемы можно решать путем переговоров. Было бы только на это желание. Одна из самых главных книг человечества начинается словами. Вначале было слово, созидательное слово Творца. Примем это как метафору. В создании жизни человек не принимал участия. Она была дарована Творцом, природой или тем фактором, который вы сочтете наиболее для вас приемлемым. Но конец жизни человечества сегодня зависит от того, в чьих руках окажется открытие человеком ядерной энергии. Это задача гуманитариев – сделать все возможным, чтобы угроза ядерной войны миновала. Что бы я могла предложить для выполнения этой задачи? Установить планетарный гуманитарный контроль над всеми военными сферами. В этом я вижу единственную, самую надежную защиту человечества от воли любых диктаторов, военачальников и авантюристов. Либо мы это делаем сегодня, либо мы не успеем это сделать никогда.
Людмила Евгеньевна, можно я вам сразу задам один вопрос? С кем сегодня российский гуманитарий должен говорить?
Знаете, я думаю, что роль гуманитария не меняется во времени. Российский гуманитарий и до 1917 года говорил слова, которые сегодня мы можем повторить. Это слова розановские, выступления антивоенные, выступления Бердяева и многих-многих русских мыслителей всего 20 века. Так что я думаю, что эта линия в России достаточно сильно проработана, и сегодня есть достаточно много людей, которые в этом направлении думают, говорят и делают все, что от них зависит. К сожалению, эти люди часто попадают в самые сложные ситуации. Некоторые из них уже сидят в тюрьме. Но некоторые вынуждены были покинуть страну. Тем не менее, такие люди есть. И более того, у меня есть ощущение такое, что их делается не меньше, а больше.
Писатель Людмила Улицкая. Модерирует разговор журналист Михаил Фишман, ведущий телеканала «Дождь», который сейчас работает из Латвии. Развернутый ответ и выступление историка Ирины Щербаковой, одной из основательниц мемориала. Она руководила его образовательной программой, специалист по современной российской и немецкой истории.
Я бы так сказала. Людмила Улицкая смотрит на эту ситуацию с Марса. Если вернуться к сегодняшней ситуации, если говорить, почему мы так назвали нашу конференцию «Историк перед лицом катастрофы», то она, к сожалению, очень конкретная и очень страшная. Если ты историк и еще занимался историей 20 века, то ты, конечно, сегодня находишься в ситуации совершенно трагической. И я должна сказать, что при всем все-таки некотором даже оптимизме, который прозвучал с экрана выступления Арсения Рогинского, последние мои разговоры с ним были очень трагическими. Представить себе, что будет сегодня, все-таки было еще довольно трудно, но тем не менее 2014 год уже был, война на востоке Украины шла, и мемориал был объявлен иностранным агентом. И я помню, как он спросил меня, он редко таким, он был человеком очень конкретным, умел сосредоточиться на каких-то вот, так сказать, задачах сегодняшнего дня. И тем не менее он мне сказал, как ты думаешь, мне кажется, все-таки мы проиграли. И мы проиграли что? Вопрос, который мы задаем себе, во всяком случае я, и я думаю, что очень многие мои друзья и коллеги, историки задаем себе давно, но в этом году он стал, конечно, совершенно так остро, как трудно было себе представить. А вопрос это очень простой. То, чем занимался мемориал 30 лет, это ведь было просвещение. Это было написано на наших знаменах, и это давало возможность работать. И, я бы так сказала, это давало надежду в самые темные времена. Это давало надежду в брежневский период. Это давало надежду многим нашим друзьям в Восточной Европе. Если люди узнают правду, если мы ее им расскажем, если они узнают, что это были за преступления, которые совершались, если об этом было сказано громко, ведь не может же такого быть, чтобы этот опыт не был усвоен. Надо для этого делать все, что только возможно. Это была главная задача мемориала все эти годы. И что может сейчас и должен в этой ситуации делать историк? То, что происходит, это страшная война, агрессивная война, которая началась против Украины, ведь она прямым образом связывалась с какими-то историческими причинами. Ведь историки оказались как бы совершенно замешанными в то, что подкладывалось, идеологически подкладывалось под эту войну. Ведь она объяснялась и оправдывалась тем, что Путин и его идеологи считали историей. То есть страшная смесь между какими-то ядовитыми мифами, теорией заговора, совершенно лживыми вымыслами, фантастическим объяснением того, почему Украина не имеет права на свою государственность и так далее, и так далее. И вот что в этой ситуации делать историку? Мы столкнулись вот с такой страшной ролью истории, как будто бы истории. На самом деле, конечно, это не историческая наука. Что в этой ситуации можно делать? Как в этой ситуации можно достучаться до людей? Мне кажется, что сегодняшняя задача, и мы видим запрос, мы видим, как совсем не только историки обращаются к опыту. Вся наша работа и работа мемориала – это и пример такого опыта со всеми ошибками, которые были нами совершены в 90-е годы, и с тем, что мы пытались сделать, и что нам казалось у нас получается, и почему не получалось. Мы были свидетелями того, с какой быстротой общество российское на самом деле отказалось в своем большинстве, отказалось от того, что мы называли проработкой прошлого. Знаете, историкам очень трудно придумывать метафоры и формулы, как-то заинтересовывать людей значением истории. Поэтому не случайно такую популярность приобретали книжки Владимира Сорокина, например, с антиутопией, как никакие исторические книжки не могли с этим сравниться. Как в России, если люди вообще читали, то одной из самых популярных книг стал 1984 год Оруэлла. И вот Владимир Сорокин, он употребил такую метафору, он сказал о том, что в 90-е годы или с конца 80-х вот казалось, что этот прошлое уже труп. Вот это страшное прошлое уже не живо, оно мертво, но оно лежит на дороге, и оно не убирается никак. как какой-то гниющий или разлагающийся какой-то объект. А для того, чтобы его убрать, нужны были невероятные усилия, которые мы могли предпринять только с помощью главной задачи общества и государственной задачи, потому что, как мы видели с вами, очень быстро этот труп начал превращаться в Франкенштейна. На самом деле мы оказались сегодня в сильной степени во власти этого Франкенштейна. Может быть, это неблагодарная и тяжелая задача думать о том, что происходило в 90-е годы. А нам все-таки казалось, что, может быть, все-таки есть шанс у России стать демократией. Была ли это Чеченская война, или еще до этого раньше, или 93-й год, или процесс над КПСС, который ничем не закончился 92-го года, или уже принятые законы, ограничивавшие допуск в архивы, законы 93-го года, и так далее, и так далее. Этот путь очень-очень конкретный, очень поучительный и в сильной степени трагический. И еще одна вещь. Мы стали свидетелями того, мы становились в 90-е годы свидетелями того, мы пытались этому противостоять. Как вообще стало подвергаться глубочайшему сомнению вообще научное знание, в том числе историческое? А что такое вообще эти исторические факты? А вообще их можно так интерпретировать и сяк интерпретировать. И вообще отказ от веры в то, что есть экспертиза научная, что должны быть научные доказательства и научные факты. Вот посмотрите, как выстраивалась вот эта вот вся нынешняя такая страшная идеологическая кампания, когда началась война с Украиной. Абсолютно никаких не было ни ссылок, ни на какие факты, ни на что. Это были только цитаты, вырванные из каких-то квазифилософов, и больше ничего. И вот это вот такое глубокое презрение к науке, к факту, сыграло очень большую роль и очень плохую роль. Я повторяю, что чем мемориал занимался эти годы, и это был такой сегмент работы с прошлым. Вот мы занимались историей, значит, политических репрессий, мы занимались судьбами людей, пытались противопоставить реальный факт, реальные знания о судьбах, да, миллионов людей, о механизме террора. Что этот массовый террор и эта антропологическая катастрофа, которую пережила Россия, что оно оставило в наследство обществу? И как опасно то, что общество с этой травмой совершенно не работает. И нам казалось, что есть очень много людей, которые нас поддерживают. Но видите, оказалось, что усилия наши были недостаточные. Что вот этот, вот так сказать, слой, к которому мы обращались, он оказался тонким. Что задачи просвещения могли быть достигнуты, если они соединялись с очень глубоким осознанием и общества, и государства, того, что необходимо делать для того, чтобы убрать вот этот вот смердящий труп. И прежде всего, конечно, глубокие реформы институтов, которые не были осуществлены. Мы занимались прошлым для будущего, понимая всю опасность и всю трагичность происходящего. То, что происходит сейчас в России, и то, что путинский режим внедряет в сознание людей сегодня – это вечное прошлое, и нереальное даже прошлое, а абсолютно реконструированное, совершенно мифологическое, никогда не бывшее прошлое. Такая страшная реконструкция. И внушает людям, что теперь она должна длиться, так же, как это будет длиться эта война, какое-то абсолютно неопределенное время. И вот тут, я думаю, общие наши усилия очень важны. И попытки все-таки работать с историческим опытом и к нему возвращаться, и признавать свои ошибки, и сравнивать, как это было в одних странах, в других странах, в таких диктатурах, в других диктатурах. Все-таки, я думаю, это единственное, что мы можем делать сегодня.
Историк Ирина Щербакова. Вопрос Михаила Фишмана.
Вы сослались на разговор с Арсением Рогинским, когда он вам сказал, что похоже, что мы проиграли. Я смотрю, как Дмитрий Медведев зачитывает телеграммы Сталина в телевизоре и вспоминаю совсем недавнюю историю, буквально 10-летней, 12-летней давности, когда он с подачи мемориала Ирогинского пытался давать старт программе десталинизации и понимаю, что да, проиграли, но кто все-таки мы? Кто проиграл? Это мы, историки, мы, общество, мы, гражданское общество. Кто эти мы?
Во-первых, что касается Дмитрия Медведева и этой программы десталинизации, с этой программы в сильной степени вообще начался мемориал. И она все-таки носила очень широкий характер. И главное, что было в этой программе десталинизации, юридическая оценка преступлений коммунистического режима. И это было главным, потому что на это же все время ссылаются, что, собственно говоря, ее нет. Вы так говорите про Сталина, а мы так говорим про Сталина. Это же неразрывная вещь. Если нет юридической оценки, тогда не возникает в обществе нарратива. Тогда образование, например, школьные учебники и так далее, и так далее. За этим не дают государственной оценки того, что было. И поэтому вся эта программа свелась на самом деле, что было очень даже удобно в той или иной степени, к памяти жертв. И это очень, кстати говоря, характерно. Вот эта вот гибридность путинской идеологии и этого режима, но ведь это же была такая уловка для людей, это была такая матрешка. Вот, пожалуйста, посмотрите, у нас все есть. У нас, с одной стороны, мы революцию 17-го года осуждаем, а Ленин у нас в мавзолее лежит. Нет, жертвы – это плохо, жертвы террора, столько людей погибло – это нехорошо. Но Сталин войну выиграл, давайте ему памятники поставим. Это такая совершенно размытость, выхолащивание из представлений общественных, широких, вообще, что такое мораль, самые простые вещи, что такое добро и зло, вела к совершенной вот нормализации, как будто бы этого все. Вот у нас то есть, и это есть. А на ваш вопрос о том, кто проиграл, в этом-то и есть ответ. Конечно, в обществе, безусловно, есть люди, и они есть и в России сейчас. Много людей действительно Россию покинули, которые абсолютно осуждают и войну, и путинский режим. Но все-таки надо признать, и это трагическое признание, что большинство общества оказалось во власти диктатуры, во власти очень агрессивной диктатуры. Это правда, но общество и позволило это с собой делать, и позволяло это постепенно, в течение очень долгого времени. В этом и есть проигрыш.
Историк перед лицом катастрофы. Международная конференция памяти Арсения Рогинского в Варшаве. Мемориал не ушел из Москвы и из России. Вторую часть дискуссии слушайте в подкасте через неделю.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.